друзья, на пути от 5-го скоростного фривея, который соединяет Сакраменто с Лос-Анджелесом, ну и не только, мы движемся в сторону другого хайвея номер 101, который нас приведет в Кремниевую долину. Но просто такие пасторальные пейзажи, как-то стало даже неудобно вот так ехать и никому больше не показать. Вот, очень красиво. Поэтому вот смотрим на красоту. Я, к сожалению, не могу приблизить особо. Вот, но вот как есть. Вот я вижу то же самое примерно, что и вы. Тоже много неба. И вот такие мирные картины. И так думаешь, а это тоже часть американской мечты? Или это просто красивая картинка? Саша, что ты скажешь за американскую мечту? У тебя была американская мечта, вот когда ты в 81-м году уехал, в день космонавтики уехал, как сейчас помню, 12 апреля. Мы с Ронштейном тебя провожали, много родственников было. Вот ты о космосе ты не мечтал, а американская мечта была у
тебя. Но сказал, поехали.
Да, но сказал, ты не только сказал, ты еще и поехал.
Так, но американская мечта здесь в Америке, это дом. Считается
просто недвижимость.
Недвижимость это основное.
То есть это сводится к материальным благам, что ли?
Ничего больше. В Америке, да. Америка, она очень материалистическая держава. И твой статус всегда определяется материей. И это не совсем.
С другой стороны, народ идейный в целом, там, за свободу, за демократию, за права там, человека. То есть как это не чуждые понятия.
Это правда. В современном обществе эти понятия уже часто перешли в область демагогии, и потому что уже об этом не говорить как-то неприлично. То есть то, что люди говорят, то, что люди делают, это мы видим по нашему президенту. Это две большие разницы.
Ну, я тебе скажу, вот скажем, вера, Бог. Уж сколько там демагогии, а сколько преступлений, понимаешь? Но это же не бросает тень на веру и на Бога. То есть люди, это люди, что хочешь там испохабят. Но все-таки, мне кажется, американское население в целом достаточно идейное. Как бы.
Идейное, богобоязненное или богоисповедающее – это разные вещи.
Идейное в смысле свобод, прав человека там, и так далее. То есть они, ну как бы, вот представь себе, что, допустим, там, кто-то фальсифицирует выборы. Вот представь себе реакцию общества. Никто не скажет, ну хрен с ним, посчитали, так посчитали или сяк посчитали. Или скажет, уже лучше этот, чем вот тот. Нет такого. То есть,
как безусловно, у нас здесь сразу поднимется буря негодования, но, к сожалению, мы видели, что эту бурю особо не стали гасить, когда приписывали Обаме столько голосов.
Обаме?
Конечно, каждый черный считал, что он должен обязательно раз 10 проголосовать за Обаму.
Ну а как же это возможно? Он должен быть в списках.
Да, но в некоторых штатах ведь разрешили даже без удостоверения личности приходить и голосовать. В одних штатах возмущались, а в других сказали, ну как, мы не можем притеснять так людей, что проголосовать нельзя, если они не принесли удостоверение личности. И получается, что подтасовки...
То есть ты думаешь, там были приписки у него?
Конечно.
Ну послушай, но он на самом деле победил с таким преимуществом, что никак невозможно сфабриковать такое. И кроме того, от штата ты можешь в этом штате привести еще там в 10 раз больше людей, чем население, но количество выборщиков не увеличится от этого. То есть, даже я не знаю. Я первый раз слышал от тебя, что...
Ну как, это известный факт. Это было сплошь и рядом. Это было и во Флориде, это было, там пересчитывали. Когда еще Буш выбирался, там пересчитывали.
Это я помню, да. Но это не связано было с Обамой.
Здесь, когда появился совершенно необъятный и огромный электорат у Обамы в лице вот этих льготников и бюджетников, кстати, очень похоже на электорат Путина, то сами люди, не потому что их там подстрекали, сами люди решали, что вот надо помочь нашему первому черному президенту.
Я бы с Путиным не стал сравнивать, потому что все-таки у Путина как бы нет альтернативной как бы, ну, борьбы реально нет. То есть здесь все-таки у них штат туда, штат сюда, голоса туда, голоса сюда. Они реально могут победить или проиграть. Тут все-таки у них немножко по-другому.
Ну, у Путина тоже есть вариант. Если он перестанет подкармливать элиту и все, что под элитой, и все эти бюджетники, в конце концов, чем меньше людей он будет кормить, тем больше людей будет против него. Идея та же самая.
Альтернативы-то нет, а за кого им голосовать? За коммунистов? Здесь есть альтернатива. Здесь он не за демократов, так за республиканцев. А там я не знаю.
Нет, ну сама идея увеличивать электорат, подкармливая его, одна и та же. Конечно, где большая разница.
Ну, давай так, но это же началось-то не с Обамы. Вот мы. Нет. Профсоюзы у нас существуют очень давно, и это известно, чей электорат. А, там, допустим, иммиграционная политика такая, чтобы там привозить людей из стран третьего мира, которые хотят большого государственного, так сказать, вспомоществования там, и так далее. Это тоже известно, чья идея, это известно, чей это электорат. Там, так, это все как бы известно, но это очень давно существует. Не то чтобы Обама чем-то там прославился в этом смысле. Это электорат Клинтон, и мужа, и жены, и они.
Приемы в политике у них похожие, но просто эти приемы нас ведут к либерализации и к социализации общества. А в России это идет к закручиванию гаек и к диктатуре. Поэтому, конечно, нельзя сравнивать. Но получается.
Меня в данном случае наши больше волнуют. Как бы я бы это назвал даже. Мне на самом деле не так важно, они либеральные или консервативные. Мне все-таки важно, чтобы они ответственные были. Пусть они меняются, те на этих там, и не обязательно. То есть они все достаточно привержены, там, я считаю, демократическим каким-то принципам, идеалам, там они ничего такого вопиющего не делают, но во всяком случае они безответственные. Просто они. У Киесаки очень хорошо написано, он говорит, в чем разница, говорит он, между демократами и республиканцами, говорит он. Демократы говорят, надо обложить налогом и потратить. А республиканцы говорят, нет, никаких налогов. Надо одолжить и потом потратить. Что на самом деле потом значит увеличить налоги. Вот вся разница, понимаешь? То есть фундаментально вообще никакой. Это безответственные люди и там, которые либо так, либо сяк ведут к нездоровым каким-то вещам. И кто-то за это должен будет потом расплачиваться. Но это потом, их мало волнует сегодня. Сегодня им нужно быть у власти сегодня. Мне кажется, у нас нет долгосрочной такой политики существенной.
А в чем-то ты прав. Именно поэтому сейчас появляется вот третья партия, которая наращивает свою популярность. Это Libertarians.
Они всегда же вроде были.
Но они были не очень популярны.
А сейчас более популярны?
Сейчас более популярны. Вот они как раз за голый капитализм. За идеи Айн Рэнд такой.
Да.
Вот они именно за маленькую власть, чтобы государство было в основном, это армия, полиция и суд. И как можно меньше вот этих вот разных законодательств, которые рождаются просто сотнями каждый день.
Ну, в этом смысле они близки к республиканцам, получается. Да, минимальное правительство.
Республиканцы говорят, что не надо так раздувать правительство. На самом деле и у тех, и у других огромное правительство, потому что уже правительство так разожралось.
Да.
Это же есть вот эти бюджетники, которые живут за счет чего? Просто за счет налогоплательщиков. И их становится все больше и больше.
И как живут?
И хорошо живут, да. И им уже трудно повернуть назад, уже как бы point of no return. Назад повернуть уже невозможно, потому что слишком много людей живет за это.
Да.
И сейчас, если уволить половину government, да, людей, которые работают на государство, эти люди просто будут не в состоянии себя прокормить, они не знают, что делать.
За то, что они умеют делать, они получат половину от того, что они сейчас получают.
Или правда. Ничего.
Ну какая-то работа же есть.
Какая-то есть.
Саш, да, такой момент. Вот ты как-то знаком, сталкивался с Обамакером. Есть какое-то представление, что это такое? Вот ты можешь сказать отношение Обамакера?
Ну, это как бы, конечно, бюджет государства его выдержать, наверное, не сможет. Но получается так, как при социализме. Чем беднее, тем выгоднее. То есть люди, которые ничего не получают. не зарабатывают. Чем меньше их зарабатывает, тем выгоднее ему это Обама-Кера.
Но подожди, если он ничего не зарабатывает, он и до Обама-Кера он получал государственное медицинское страхование. И фудстемпы получал, и еще что-то получал. То есть самые бедные, они и раньше были прикрыты.
Да, ну Обама-Кера, наверное, сделает так, что самые-самые бедные вместо General Hospital, где надо ставить большой очереди, где ждать приемов, значит, для них немножко улучшится ситуация. Но для тех, которые получали нормальное медицинское обеспечение, вот для них резко ухудшится. И сейчас все будут иметь не очень хорошего.
А почему? Почему так?
Ну потому что же деньги-то не резиновые. Это убавить, значит, если где-то прибавить, должно где-то убавиться. То есть, если количество людей, которые дают это обеспечение, увеличить на десятки миллионов,
ну, за ну, подожди, но с другой стороны, давай, с другой стороны, значит, у нас есть сегодня там довольно много населения, там 15%, это 45 миллионов населения, которые не имеют страховки. Это значит, что они не платят деньги в фонды медицинского страхования, но если им нужна помощь, они идут и ее получают. Мы же понимаем, что и вот эта система государственного страхования, и там эти General Hospitals там и так далее, они же есть. То есть человек же на улице не останется, и даже ему нужен укол, ему сделают укол, ему просто в очереди постоит. Получается вопрос такой, а сегодня эти деньги-то, мы же их тоже из кармана достаем, из налогоплательщиков?
Не совсем так, потому что человек, в принципе, не очень рвется идти получить укол, если ему особо не нужен укол. Вызвать скорую помощь или оказаться в больнице. Да, они человека не выбросят на улицу, да. Но у него на кредит-репорте будет очень большой долг, который, в конце концов, надо будет выплачивать или объявлять банкротство. То есть пока у него нечего забрать,
да.
Его это, может быть, не очень волнует. Но если у человека, в принципе, есть чего забрать, он может оказаться просто нищим, потому что ему сделают операцию, а если у него чего взять, ему эта операция,
ну, которая хорошо, может стоить 100 тысяч. Все-таки 45 миллионов человек не имеют никакого страхования. Это значит, что они не бедные. Бедные имеют. Да?
Да.
Бедных есть. А есть 45 миллионов человек, которые работают, зарабатывают. Они зарабатывают больше, чем тот минимум, который квалифицирует их на государственные программы. Они просто не покупают ничего. И мы понимаем, что, допустим, в любой развитой западной стране, то, где ты работаешь, какой у тебя наниматель, платит он, не платит за твою страховку. Нет, в западных странах развитых такого нет. Это социальный бенефит, это благо, которое, доступ к которому люди имеют независимо от ни от чего. Просто по факту того, что они граждане там этой страны, и даже не граждане. Поэтому у нас получается так, что наши граждане, они решают не покупать себе страховку. Дальше они как-то, оказавшись в экстремальной ситуации, все равно получают сервис. И, соответственно, система страхования недополучает денег, потому что они не платят. Ну, в общем, как-то, я не знаю. Это же тоже нездоровая штука. Что-то ведь надо делать. Вот так же, как и миграционная система у нас в плохом состоянии, у нас и здравоохранение в плохом состоянии. То есть какая-то реформа нужна.
Надо, чтобы система сама себя регулировала. Саморегуляция должна быть. То, что происходит с Обама-Керой, да. Когда насильственно бизнесы регулируют, что они обязаны давать определенную страховку своим employee, они разрушают эти бизнесы и в конечном итоге разрушают экономику. Потому что человек, который в бизнесе, понимает, что он
мы понимаем.
Не может столько заплатить. Значит, он начинает или увольнять часть людей, или брать людей, которые работали у него постоянно, и он их начинает брать на меньшее количество часов, чтобы можно было не покупать иншуранс. И в конечном счете больше человек на сегодняшний день потеряли иншуранс, чем те, которые приобрели.
Когда Обама пришел, только первый срок начал, там вот это вот как бы был такой термин. Как они это называли сейчас? В общем, такая option, public option. То есть человек мог сказать, я выбираю public option, государственное здравоохранение. Я не хочу частных этих самых государственных. Частных я буду на государственной системе. И даже внутри самой демократической партии, при том, что левые говорили, это должно быть, даже внутри самой партии был протест, эту public option вообще убрали. хотя левые говорили, что это то, что действительно нужно было сделать. То есть некое минимальное здравоохранение, доступное всем, независимо от того, где он работает, чего он работает, платил он деньги, не платил он деньги. Вот там, может быть, налог какой-то специальный должен быть. Но всякий человек, который по улице идет, да, должен иметь доступ к здравоохранению. И я не понимаю, чем это так плохо было. Вот почему все так ополчились на это. Конечно, это зарегулировано будет чиновниками. Конечно, это все будет, как все, что государство делает, через задницу. Но все-таки это, знаешь, ты как-то спокойно спишь, я не знаю.
Да. Но это как в том анекдоте. Идея хорошая, исполнение поганое. Потому что когда начинает это исполняться... политические идеи политиканов, да, у них прежде всего, а забота о здравоохранении — это на пятом месте все равно. И главное, свою политическое кредо.
Но ведь у этого заработать, у этого уже цена есть. Ты смотри, вот, допустим, Обама со своей этой реформой пошел вперед, да, и он-то думает, что он в историю Америки войдет, что, кстати, не исключено. То есть реформу, может быть, подправят тут, подправят там ее, может быть, в 10 других местах, и смотришь, окажется, что Обама был первый, кто это сделал. Но дело даже не в этом, но сейчас вот выборы, да, в ноябре будут, когда будет полностью меняться палата представителей на треть Сенат, и сейчас все говорят, что вот эта реформа, не сама реформа, но то, как она была сделана, потому что 5 миллионов человек потеряли свои страховки, и они сейчас пытаются это как-то залатать задним числом, но это ему дорого встанет, и они потеряют большинство в Сенате, вот пишут. То есть уже примерно даже так подсчитывают, на сколько голосов они его потеряют. Там 5 голосов уйдет, и все. А вот у нас тут полив, смотрите, как интересно поливается. Не знаю, хорошо ли видно. Да, ну, мы пока только вот полив. Такое ощущение, что капуста.
Да. Чем я въезжаю в Гилрой, здесь луком должно пахнуть.
Чесноком.
Или чесноком.
Да. Город Гилрой, столица чесночной Америки. Да. Я пока не чувствую запах чеснока. Но вообще, да, по дороге, когда едешь, очень вдохновляет вот этот вид полива. Капуста. Мы почти в Кремниевой долине, на самом деле. Тут отсюда до, не знаю, до Гугла. Там, может, полчаса езды, там, может, 40 минут. Уже близёхонько совсем. Хотя нет, вот мне пишут, что 42 мили, 48 минут. Ну, может быть, я в силу оптимистичного нрава немножко так исказил объективную информацию.